Холдинг «Алаш Медиа Групп» при участии «Монте-Сори Казахстан Паблик Фонд» представляют проект «Ай Балакай». Эксперты в области детского развития, психологии, воспитания и здоровья в прямом эфире отвечают на наши с вами вопросы.
Генеральный партнер проекта – компания «Кейсел».
Информационный партнер – социальная сеть ВКонтакте.
Сегодня у нас в гостях очень интересный человек. Это автор книги «Другая школа», независимый журналист Александр Мурашов. Саш, насколько я знаю, вы целый год посвятили тому, что ездили по всему миру, изучали самые лучшие школы, в частности, финскую школу РЕСУ, где отменили все школьные предметы. Вы посещали петербургскую школу «Апельсин», которая управляется детским парламентом. Это тоже очень уникальный опыт. И также вы были в гостях у Шалва Александровича Манашвили, это основатель гуманной педагогики, в частности, это и мой наставник тоже. И весь этот опыт вы отразили в своей книге «Другая школа».
Да, все верно.
Я надеюсь, что сегодня вы с нами поделитесь своими мыслями, своими наблюдениями. Но перед тем, как мы поговорим о другой школе, мне хотелось бы спросить, а что не так с нашей сегодняшней школой? Что с ней происходит? И почему наши дети не чувствуют себя счастливыми в современной школе?
Вот, и поэтому мне кажется, что другая школа – это школа, которую не нужно претерпеть, которая не учит тебя готовиться к жизни. Вот у меня сейчас в новой книжке моей один из героев говорит замечательную фразу о том, что, и Шалва Александрович об этом тоже говорит, о том, что вот фраза «учиться, учиться, еще раз учиться» она довольно страшная, потому что нас как будто все время готовят к моменту дальше, вот что-то будет дальше после того, как мы закончим школу, но никогда не в процессе, у нас никогда нету внимания на то, что происходит сейчас. И мне кажется, это очень деструктивная модель воспитания, потому что вот за эти 10 лет, за эти 11 лет мы правда формируемся, формируем себя в ожидании чего-то постоянно. Мы учимся ради аттестата или ради ЕГЭ, там, как в нашем случае в России сейчас. Потом мы точно так же идем работать и работаем ради зарплаты. В отношения вступаем ради брака и ради ребенка. И вот все время вот это вот отложенный синдром отложенной жизни получается. Ты не живешь, ты готовишься к жизни. Важно зафиксировать, что дело не в том, что мы пытаемся в очередной раз унизить учителей и сказать, что школа плохая, надо все менять. Дело в том, что действительно у нас так система работает, к сожалению, и это очень интересный вопрос, отдельный интересный вопрос, что мы исторически так себя научили все время и поставить себе какую-то цель, но никогда не наслаждаться процессом. И вот это очень важный момент, что та школа, которую мы хотим, наверное, все видеть, мне кажется, большинство кого, родителей, которых я знаю, это школа, которая учит тебя, что учеба – это не принуждение. Потому что сейчас очень много, до сих пор я слышу от людей часто фразу, что учеба – это принуждение. Ну что вы там с вашими танцами, с бубнами? Вот, так мне кажется, что учеба – это не принуждение. Учеба – это должно быть тот самый процесс, в котором мы все рождаемся, естественный. Просто он поддержан извне людьми, которые горят своим делом.
Сейчас мы знаем, что есть интернет, есть социальные сети, есть Google, есть YouTube, где вот просто огромное количество знаний и информации. Тогда вопрос возникает, а зачем нужна современная школа и нужна ли она в принципе, если всю информацию мы можем получать в открытом доступе в интернете?
Мне кажется, последние вот 3 месяца, за которые мы экстренно всем миром перешли на дистант, еще больше ставят вопрос, зачем нужно учебное заведение, если, в общем, мы все можем так или иначе общаться и что-то проходить через онлайн, и даже не выходя из дома. Но, и с другой стороны, за это время я понял, что, как ни удивительно, сейчас, может быть, вы читали, может быть, кто-то из наших зрителей читал статью, на New York Times выходила, где-то, наверное, год назад, о том, что сейчас самое дорогое, что есть, самое люксовое, самое такое, на что больше всего уходит денег, и что самое престижное, это контакт с человеком именно, то есть взаимодействие с человеком. Онлайн – это дешевый способ, такой простой способ, как можно сделать вещи, а контакт с человеком, вот именно вот это взаимодействие, менторство такое, это самое сейчас что, ценное, что может быть. И, на мой взгляд, ответ на вопрос, для чего нам нужна школа, по крайней мере, один из ответов совершенно точно, это то, что ты оказываешься в сообществе людей, которые тебя как микробами, плохая аналогия, учитывая коронавирус, но тем не менее, заражают энтузиазмом. Вот в этом, мне кажется, одна из, ну, наверное, самых важных целей учителя. Прийти и заразить тебя. Прийти, так, чтобы, не знаю, ты, будучи математиком, услышал что-то про свиноводство, и после часа общения с человеком понял, что ты всю жизнь хотел заниматься сельским хозяйством. Вот если такое происходит, это, наверное, самое ценное, что может учитель тебе дать. Потому что я думаю, что и вы понимаете, и я об этом в книжке пишу, о том, что мы запоминаем же не теоремы, не знания, не какие-то вещи, которые мы вызубрили, не дату ледового побоища. Мы запоминаем людей, как на нас повлияли люди. Вот это самое важное, то, что никогда тебе не даст онлайн. Это взаимодействие с человеком на уровне вот какого-то обмена вот искоркой, знаете. Искорка не возникает никогда при онлайн. Ты можешь любые знания получить онлайн, ты можешь действительно кучу информации найти, но при этом заразить тебя вот этим процессом и сделать так, чтобы ты увлекся им и сидел дальше, там всю жизнь этим занимался, машина, та самая, по которой мы с вами говорим, никогда не сможет. Один из ответов мне очень понравился. Это в Швеции как раз был в одной из школ под сложным названием «Kunskapsskolan». Так там ответ, он в выборе. Тебе предоставляют выбор. Ты можешь учиться здесь или в выборе и в перспективе, я бы так сказал. Выбор, потому что ты можешь, учитель как бы тебя немножко курирует, ты можешь, если тебе комфортно в школе, ты можешь в школе что-то проходить, можешь дома пройти, ну, вы как бы договариваетесь, это самое важное. Второе, это как раз относится к интересу, что ребенка заставляют бесполезно, ему можно показать перспективу и объяснить, почему эта перспектива работает на текущий момент. Я это сравниваю, опять же, в новой книжке с походом в горы. Когда ты идешь в горы, ты задыхаешься в моменте, ты клянешься себе, что больше никогда не вернешься, потому что очень тяжело, а потом ты возвращаешься домой и через месяц снова мечтаешь отправиться в поход. И очень важно, когда у тебя в моменте есть человек, который говорит тебе: подожди, подожди, через месяц ты поймешь, зачем это было. То же самое учителя, когда они говорят, что я понимаю, ты ненавидишь математику, но ты хочешь поступить на юриста, и тебе нужно будет сдавать экзамен. Математику, условно, да, сейчас пример первый попавшийся привожу. Это тот человек, который помогает тебе понять вот эту перспективу, помогает тебе в моменте пройти через какие-то трудности, не заставляя тебя, а вот просто показывает эту точку впереди, этот маячок дальше.
Ваше экспертное мнение, все-таки советское образование, оно было лучшим в мире, или если сравнивать с современным образованием, или же все-таки она была школой принуждения, где вот требовали учиться, быть послушным, учиться, учиться и учиться?
Мне кажется, нет однозначного ответа на этот вопрос, потому что я даже в предисловии своей книжки, и я этого не скрываю даже на выступлениях, что одна из таких точек, которые были поворотными в моменте, когда я приступал к книжке, к своей поездке и вообще к своей нынешней работе, по сути дела, это были мои разговоры с мамой, когда я понял, что в начале 70-х годов в Ленинграде тогда еще были учителя, которые ни разу никогда не принуждали детей, они просто объединились в такую коммуну, которая называлась Фрунзенская коммуна. И их подход был в том, чтобы дать детям что-то за пределами школьной программы. То есть они, там, опять же, хрестоматийные примеры, которые мне, не помню, в книжке они есть или нет, когда они часами просто разговаривали с детьми о живописи, о музыке, читали Пастернака, Цветаева, который не был в школьной программе. Они, там, у них было заданием домашним пройти через несколько городов и помогать каждому, кого ты встречаешь на пути. Вот какие-то такие штуки, это же все то, что действительно неимоверно расширяет тебя и формирует как личность. И когда я слушал разговоры моей мамы, я понимал, что прошло сколько там, 40 лет, больше даже. Ну, понимаете, вот эти вещи, они случались, происходили в советское время, в советскую эпоху, поэтому говорить о том, что это школа принуждения, тоже неправильно, потому что были такие примеры. Вот Фрунзенская коммуна, она действительно отличалась, она формировала людей, по сути дела. Второй момент, мне кажется, важным, это то, что мы сейчас путаемся немножко, по моим ощущениям, немножко путаемся в оценке того, что является успехом ученика, потому что и путаница идет не только у меня лично, или у вас, или у кого-то из наших зрителей, путаница происходит даже в головах у директоров школ, которые не очень понимают, ну, понимаете, ну, есть же вот вопрос, на который нет однозначного ответа. Вот что для вас успех ученика? Я сейчас, вот представьте, что вы директор, я вас спрашиваю, что для вас успех ученика? 28 100-бальников по ЕГЭ, ну, в нашем случае, да, или там 12 будущих Тарковских? А если эти 28 100-бальников, большинство из них будет потом продавать жалюзи после школы, окончив школу с медалью, закончив там с красным дипломом, ну, где здесь успех? То есть важно понять, что мы меряем, как мы меряем успех.
Можем ли мы, как сообщество, как осознанное гражданское общество, повлиять на эту систему, не будучи министрами образования, депутатами? Просто вот можем ли мы повлиять на эту систему? Если да, то как?
Я думаю, что не то, что можем, мы должны, потому что образование – это, по сути дела, треугольник. И, знаете, есть, опять же, еще деструктивная точка зрения уже у родителей на этот раз, что мы-то уже отучились, а теперь это не наша ответственность. Мне кажется, ну, это один из худших вообще подходов, который может быть. Потому что треугольник, он включает в себя ребенка, естественно, включает в себя учителя и семью, которая тоже выстраивает весь этот процесс. И поэтому это то, что, наверное, отличает больше всего школы, в которых я был, от школ наших обычных районных, государственных. Потому что у нас этот треугольник, ну, давайте не будем скрывать, что у нас, в принципе, общение, коммуникация – это очень сложная штука, не до конца еще у нас сформированная в культуре. Умение договариваться друг с другом, умение играть на одной стороне поля – это то, что, мне кажется, сейчас самое важное, что нужно сделать. Потому что исторически у нас школа – это такая микромодель государства. И одна из черт советского государства была в том, что мы не можем быть хуже других. Опять же, вот мы упомянули Кунсткапсколан, эту школу шведскую. Чем там хорошо? Тем, что у тебя процесс весь делится на 45 шагов обучения, и родитель может в любую секунду посмотреть, что ребенок проходит. В любую секунду есть доступ. Он может прийти учителю в любое время, пообщаться с ним по поводу ребенка как-то и понять, где ему нужно подключиться, где ему нужно помочь. И вот эта вот коммуникация, она очень сильно сплочает и учителя, и родителя. Это, к сожалению, то, чего у нас сейчас очень сильно не хватает, и то, что на самом деле колоссально могло бы повлиять на процесс обучения.
Мы с вами поговорили о прошлом, о советском образовании, мы разобрали, что происходит в настоящем. Теперь давайте немножко заглянем в будущее и попробуем порассуждать, что нас ждет там. Сейчас во всем мире бушует коронавирус, это эпидемия такая, да, это страшная картина, когда люди сидят по домам, когда они боятся выйти на улицу, просто встретиться друг с другом. Я так думаю, что многие школы уже готовятся к тому, что 1 сентября детей не будет в школе, дети будут сидеть дома перед телевизором или перед компьютером и в режиме онлайн обучаться. Вот ваше мнение, вот что из себя будет представлять школа будущего? С учетом того, что эти вирусы будут появляться, что, возможно, это пойдет не на спад, это будет нормой, да, что мы изолируемся в домах, не выходя в школу.
Я сейчас пишу такую мини-книжку, объединившись с двумя учителями. Я в процессе написания книжки, касающейся того, как нас поменял дистант, как нас поменяло дистанционное образование, удаленное образование, обучение. И какие плюсы из этого мы можем вынести, какие вещи мы можем вынести, даже когда мы вернемся в обычные школы. И знаете, один из, вот, из тех героев, с кем я общался для этой книжки, молодой преподаватель, девушка, она говорила о том, что с ее точки зрения идеальная школа будущего, ну, по крайней мере, один из возможных вариантов таких, это правильная комбинация онлайна и офлайна. Когда ты понимаешь, когда ребенку что-то легче проходить, допустим, онлайн, а где-то легче прийти в школу и проговорить это с преподавателем. И мне кажется, это вот действительно такой вполне себе резонный вариант, когда у тебя ты действительно, наверное, один из плюсов ситуации, если так уж размышлять, который у нас возник, что мы поневоле познакомились с огромным количеством электронных ресурсов и возможностей взаимодействия. Я знаю, что даже в очень успешных московских школах сейчас для себя открыли возможность, почему об этом раньше не думали, непонятно, но вот как так получалось, что, например, можно устраивать иногда часть урока или даже, может быть, целый урок сделать онлайн, пригласив для онлайн-разговора какого-нибудь писателя на урок литературы. Это, в принципе, очень хороший прием, потому что дети думают, что писатели – это такие мертвые с бородой, висят на стенке. И когда ты говоришь, что есть живые писатели, которые сейчас работают, для них это «Боже мой, неужели такое возможно?» И когда ты используешь ресурсы так, то есть ты подключаешь каких-то людей, ты дополняешь скорее процесс, вот, наверное, это школа будущего и есть. Впервые в истории образования дети пригласили нас в свой мир. Потому что с момента появления первой школы, с момента начала вообще процесса обучения, как мы его знаем, то есть вот 40 минут урок, классная урочная система, по сути дела, мы же диктовали детям условия. Мы говорили им, сколько будет идти урок, когда им отдыхать и когда им учиться. А сейчас с переходом вот, дистант, с необходимостью познакомиться со всеми современными инструментами, вроде там Телеграма, или даже, прости господи, ТикТока, который сейчас учителя осваивают успешно. Он сейчас учительница русского в Тюмени, успешно освоил ТикТок. А учительница литературы для того, чтобы заинтересовать учеников, сейчас прославилась на всю страну, завела блог Есенину. Она Есенина представила в виде героя современного и сделала ему блог в Инстаграме, чтобы детей заинтересовать. Вот очень интересно. Вот, и такие ситуации, мне кажется, это момент, когда нас приглашают в мир детей. Потому что никто из современных учителей, никто, даже те, кому сейчас, может быть, 25, не знают все равно, каково это взрослеть в культуре, где мем – это естественная часть общения. где у тебя коммуникации онлайн больше даже, чем офлайн, например. И это момент, возможность понять детей, понять их инструменты общения, понять их, как они общаются, понять, освоить, в конце концов, всю культуру, все эти пласты, не бояться слова «мем», не считать, что TikTok или там любые другие современные инструменты — это только для умственно отсталых и для какой-то коммуникации с, знаете, с пересылкой друг другу картиночек каких-то. И это все, на самом деле, вот ситуация с коронавирусом усилила необходимость таких вот средств. И это, мне кажется, работает на сближение нас с детьми. Все равно, на мой взгляд, в долгосрочной перспективе, во-первых, можно не волноваться, что с очным образованием что-то произойдет, оно все время будет, в любом случае. А во-вторых, мне все-таки кажется, что такие вещи, как, знаете, курсы, там, биохимия какая-нибудь там, или что-нибудь, биология за 3 недели, например, какой-нибудь такой популярной штуки, как мне сказал один учитель, они хороши только для того, чтобы окунуться ненадолго в эту среду. Окунуться, почувствовать себя вот в этом сообществе, которое увлечено биологией, например. А дальше вынырнуть из нее и изучать самому уже, может быть, с учителем. Или, может быть, с преподавателем, или, может, с каким-то специалистом. Поэтому для какого-то серьезного изучения, на мой взгляд, онлайн — это не самый, наверное, оптимальный способ. Потому что, ну, я вот, как и говорю, верю в силу людей. Поэтому я больше по офлайн, честно говоря.
Спасибо вам за ваше внимание, за ваши идеи, мысли, за вот вашу философию, подход к этому вопросу, к школьным вопросам.
Все выпуски проекта «Айбалакай» смотрите в 20:00 в прямом эфире во ВКонтакте tengrinews.kz каждый четверг и воскресенье.